Белого лотоса. Эта лекция посвящена дню ухода Елены Петровны Блаватской. Более 100 лет назад одна ведущая нью-йоркская газета писала: «Женщина, которая так или иначе заставляла окружающих сначала в маленьком мирке своего детства, а потом по обе стороны земного шара говорить о ней и спорить, защищать или осуждать ее характер и побуждение, биться за ее дело или яростно противостоять ему, смерть которой вызвала такой шквал телеграмм между двумя континентами, словно почил какой-нибудь император, такая женщина должна быть и вправду выдающейся личностью». Эти слова были сказаны о русской женщине Елене Петровне Блаватской. Это имя многим из нас стало известно в конце 20 века. Однако мир узнал о ней гораздо раньше, в 19 столетии. Узнал и был потрясен масштабом и необыкновенностью этой личности. Ее феноменальные способности, ясновидение, яснослышание, телепатия и другие черты, свойственные только ей, ее мощный ум и внешне крайняя противоречивость натуры, ее удивительная сердечная доброта и многое-многое другое восхищали, но были малопонятны обывателю, вызывали одновременно настороженность и даже неприятие. Сегодня имя Елены Петровны Блаватской после долгих лет забвения, нападок и поругания снова зазвучало в полную силу. В ее честь устраиваются международные конференции, симпозиумы и семинары. Ее труды стали основополагающими для земной науки. Елена Петровна стоит в ряду тех великих личностей, которые приходят в мир с глобальной миссией – служение общему благу человечества. Ее жизнь является великим подвигом. В XIX веке, когда жила Блаватская, наука набирала силу, набирал силу и физический материализм. Но Елена Петровна не побоялась выступить против него. Она считала, что и вульгарный материализм, и атеизм являются нравственными язвами человечества. Пришло время перевести сознание земного человечества на новую эволюционную ступень. Необходимо было изменить отношение людей к миру невидимому, который все чаще стал заявлять о себе в физическом мире. Надо было проявление мира невидимого из разряда небылиц, выдумок, больной фантазии перевести в разряд реальности. Этим проявлением необходимо было стать предметом внимания исследователей новой эпохи. Чтобы физической науке было легче ориентироваться в совершенно неизвестном мире, необходимы были новые знания, которые помогли бы в дальнейшем развитии сознания людей. Такие знания передаются человечеству великими учителями, то есть духовным центром планеты. Эти знания, являясь древними и забытыми или извращенными временем и толкователями, снова даются, но более углубленно и на более высоком уровне. На каждом важном этапе развития сознания приходили к землянам пророки, учителя, помощники. В конце каждого века, в конце каждого тысячелетия высшими силами даются указы, советы, наставления, чтобы помочь человечеству преодолеть ошибки, заблуждения и встать на путь истины. Такие знания могут быть переданы человечеству через личность необыкновенную, титаническую, наделенную необычайными свойствами. Елена Петровна Блаватская была такой личностью. Ее сестра Вера Петровна Желиховская писала, что Блаватская заставила многих образованных людей своего времени поверить, что пространство населено мыслящими существами, превосходящими нас разумом. Это космические учителя, великие строители Солнечной системы, которые ведут и нашу планету по пути эволюции на протяжении всей истории развития человечества. Посланником великих космических учителей и была Елена Петровна Блаватская. Она родилась в 1831 году, в ночь с 11 на 12 августа, на Украине, близ Одессы, в аристократической семье. Мать Блаватская Елена Андреевна Ган, известная писательница, вела свое происхождение от ветви князей Долгоруких. Отец – от обрусевшей ветви князей Макленбургских. Походная жизнь отца Елены Петровны, офицера-артиллериста, в особенности после смерти матери Елены Петровны, не давала ему возможности воспитывать дочерей, и их воспитание взяла на себя бабушка по матери, княжна Елена Павловна Долгорукая, замужестве Фадеева. Детство Елены Петровны прошло в кругу образованных, любящих и умных людей среди природы Украины, а затем России и Кавказа. Детство и юность Елены Петровны протекали при очень счастливых условиях, в просвещенной и по всем признакам очень дружной семье с гуманными традициями и чрезвычайно мягким отношением к людям. Когда Елене было около 18 лет, она неожиданно выходит замуж за Блаватского, скромного чиновника по особым поручениям, человека немолодого и небогатого. Вскоре, перед самым бракосочетанием, он получает должность вице-губернатора Ереванской губернии. Блаватский не отличался какими-то особыми способностями и качествами и был во всех отношениях не пара для молодой девушки с незаурядными способностями и высокими духовными стремлениями. Этот брак закончился через 3 месяца и был, по всем данным, фиктивным. С большой долей уверенности можно сказать, что этот брак был нужен как средство ухода из-под опеки родственников и чтобы вырваться из-под стеснительных условий жизни светской девушки и начать жизнь, для которой она была предназначена свыше. Елена Петровна устремляется в Египет, на восток, навстречу своей высокой судьбе. На целых 10 лет Елена покинула Россию, чтобы объехать чуть ли не весь мир. Северную и Южную Америку, Англию, Грецию, Египет, Малую Азию, Китай и Японию. Сначала она была в Египте, где изучала в течение года магию у старого копта. Так называют потомков древних египтян, принявших христианство. Но главная ее цель была иной – это Тибет и ашрам великого учителя света. Но лишь со второй попытки она достигла этой цели, то есть проникла в тибетские Гималаи. Об этом 7-летнем периоде ее жизни известно очень мало. Именно после Тибета произошли в Елене Блаватской перемены, потом долгие годы, поражавшие людей Запада. Здесь же была ее встреча с учителем, которого она называла на индийский манер Махатмой. Рассказывать о своей жизни в Тибете она не любила. Первая же ее встреча с великим учителем произошла еще в 1851 году в Лондоне, когда ей было 20 лет. Именно тогда начался период ее ученичества и служения человечеству, который проходил в постоянном общении с учителем Востока. Время ее ученичества является таинственным и неосвещенным. Это главное условие высшего обучения. О ее странствиях и общениях с учителями света не знали даже близкие родственники. Надежда Андреевна Фадеева, тетушка Елены Петровны, вспоминает: «Все наши старания узнать, где она, не привели ни к чему. Мы уже готовы были считать ее мертвой, когда я получила письмо от того, кого вы называете учителем, принесенное ко мне самым необычайным и таинственным образом в мой дом, посланником с азиатским лицом, который тут же исчез с моих глаз. Это письмо, в котором меня просят не беспокоиться и уверяют, что она здорова». Елена Петровна была ведома по жизни высокими покровителями с самого ее рождения и до последней минуты жизни. Если взглянуть на эту необыкновенную женщину глазами простого человека, то она являла собой существо сложное, непонятное, противоречивое, в высшей степени милосердное и сострадательное, чудесным образом образованная, обладающая паранормальными способностями, ясновидение, яснослышание, телепатии. Эти способности высочайшей степени самоотверженности и сострадания свидетельствовали об особом утонченном устройстве нервной системы. Свойства ее организма были совершенно непонятны для близких и вызывали недоумение и тревогу. Между тем, необычайное свойство личности Блаватской и утонченное устройство ее нервной системы не были случайным подарком природы. Они собраны по крупицам упорным трудом человеческой индивидуальности за многие и многие воплощения. Проявление необычайных способностей и связанных с ними чудесных явлений начались с самого раннего возраста. Однажды, когда Елене было 13 лет, она каталась на лошади, и та, испугавшись чего-то, понесла. Девочка, не удержавшись, повисла в стремени, но тут она ясно почувствовала чьи-то руки. Они обхватили ее и поддерживали до тех пор, пока лошадь не была остановлена. Другой случай произошел гораздо раньше, когда она была совсем маленькой. Ей захотелось рассмотреть висевшую высоко картину, завешенную белой материей. Взобравшись на поставленные друг на друга столики, а затем и на стул, она, потянувшись к картине, потеряла равновесие и больше уже ничего не помнила. Очнувшись, она обнаружила себя лежащей невредимой на полу. Вещи были расставлены в строгом порядке. И единственным свидетельством произошедшего был след маленькой ручки на пыльной стене пониже картины. Чудеса сопровождали ее с юных лет до самой смерти. Это небесная музыка и звон колокольчиков, которые она вызывала мановением руки, и движущиеся вокруг нее предметы, и сигналы о смерти близких, которые она принимала одновременно с печальным событием. И умение читать нераспечатанные письма, а также чужие мысли. Блаватская могла из ничего, просто из воздуха, сделать золотые украшения и драгоценные камни. Могла выводить из строя электроприборы, не прикасаясь к ним или пронзая электрическим разрядом сидящих перед ней людей. В наглухо закрытой комнате показывала шаровые молнии. Она читала не просто закрытые письма, но даже те, которые еще были в дороге, и потому нередко писала ответы на еще не полученную корреспонденцию. Елена Петровна могла создавать необычайно стойкие и неотличимые от реальности иллюзии, осязательные, обонятельные, световые и звуковые. Она легко перемещала предметы на расстоянии. Такие феномены делали дружеские вечера незабываемыми. Елена Петровна могла связываться на любом расстоянии как с обычными людьми, так и с более могущественными. По горсти песка, поднятого в степи, она могла увидеть бывшее на этом месте море, далеких эпох с животным и растительным миром, будь он даже допотопных времен. Еще в детстве, касаясь чучела тюленя, стоявшего в кабинете бабушки, Елена видела всю жизнь животного и рассказывала сверстникам во всех подробностях то, что проходило перед ее внутренним взором. Взяв отколовшийся кусочек древнего предмета, она зримо восстанавливала полностью его внешний вид. С помощью невидимых духов, агентов тонкого мира, Елена Петровна могла раскрывать преступления на расстоянии, о чем свидетельствуют ее родные. Она мгновенно читала в ауре проходящего мимо человека действия, совершенные им в прошлом воплощении, а также видела его нынешнюю суть. Могла даже без всяких магических зеркал проникать в будущее человека. Блаватская владела так называемым осаждением. Это запечатление объективных представлений на бумаге, на полотне и на других предметах. Говоря другими словами, Елена Петровна могла писать письма без чернил, рисовать картины без красок и кистей. Действовала с помощью мысли, воображения и силы ее собственной воли, которая могла трансмутировать конкретный вид материи. Невозможно перечислить все феномены, которые производила Елена Петровна, чтобы продемонстрировать друзьям скрытые в человеке психические силы, о которых говорит сокровенная наука космоса. Но чаще все-таки, чтобы доставить им радость в виде красивых сюрпризов. Это прекрасная музыка из пространства, завораживающая слушателей, еще влажные от росы розы, падающие с потолка, целый рой многоцветных бабочек, вызванный движением ее руки. По просьбе друзей она перенесла в заклеенное письмо знак Теософского общества, нарисованный тут же красным карандашом на клочке бумаги. Писала письма без пера и без рук и посылала их по назначению психической силой. То вдруг из ее сумочки выползала змея, то пространство начинало звенеть хрустальными колокольчиками. Однажды, захотев обрадовать пришедшего в гости ребенка, Елена Петровна протянула руку в пустое пространство за ширмой и выволокла оттуда прекрасную игрушку – барашка на колесиках. Другой ребенок захотел получить свисток. Она взяла бывшую у нее в кармане связку ключей, сжала их в руке, раскрыла ладонь, и свисток был готов. Как-то во время обеда не оказалось щипчиков для сахара. На глазах у всех она создала их. Вера Петровна Желиховская, сестра Елены Петровны, сообщает, что если в юности все эти феномены были вне ее власти и контроля, то когда мы ее снова увидели в 1884 году, писала Желиховская, все эти проявления сил невидимых агентов были ей вполне покорны и никогда не проявлялись без ее воли и прекращались мгновенно по ее желанию. То есть с возрастом Елена Петровна научилась держать духов стихий в узде, подчинила их собственной воле и реже делала окружающих свидетелями подобных чудес. Отныне она проявляла свои феноменальные способности уже не для развлечения окружающих, а по необходимости. Многие могут припомнить, как во время оживленного разговора, когда внимание Елены Петровны было устремлено на определенный предмет, она внезапно останавливалась, как бы прислушиваясь, и тут появлялось или письмо, или ее внутренний слух принимал указания учителя света, которое она и спешила выполнить. Она ясно слышала произносимые слова учителя, принесенные к ней магнетическими токами пространства. Годы духовного ученичества в Тибете отточили мысли Елены Петровны и укрепили ее волю. Благодаря высокому духовному развитию, преданности великому учителю и дисциплине воли она смогла использовать свои необычайные возможности во благо людей. Вне всякого сомнения, Елена Петровна надеялась этим достичь определенной цели, то есть расшатать неверие в невидимый мир, доказать, что рядом с физическими существуют и иные, несравненно более тонкие, но не менее реальные явления. В то же время, благодаря своему ясновидению, Елена Петровна понимала вред медиумизма и спиритуализма, интерес к которому в то время нарастал, и убедительно противоборствовала им. Умение вызывать феномены привлекало к ней друзей и недругов, почитателей и хулителей. Так в 1884 году стараниями и врагов, и завистников Елены Петровны, которые не гнушались никакими подтасовками и доносами, Лондонское общество психических исследований вынесло заключение о якобы недостоверности ее феноменальных способностей и о якобы придуманных ею махатмах. И вот недавно Лондонское общество психических исследований вернулось к истории Блаватской и публично признало свое первоначальное заключение ошибочным. Наиболее известен период зрелой жизни Елены Петровны Блаватской с 1872 по 1891 годы, когда жизнь ее проходила на виду у всего мира, благодаря ее усилиям по организации Теософского общества и работе над передачей сокровенных знаний человечеству. После возвращения в Европу, помимо той огромной работы, которую выполняла Блаватская как представитель Великого Гималайского братства, Елене Петровне приходилось много работать, чтобы заработать себе средства к существованию. Она была хорошей пианисткой и совершила несколько концертных поездок по Италии, Англии и России под именем мадам Лауры. В 1873 году она жила с братом в Париже и занималась живописью и литературным трудом. Здесь она получила указание своего учителя ехать в Соединенные Штаты Америки. В этом же 1873 году, в возрасте 42 лет, Елена Петровна отправилась из Парижа в Нью-Йорк, где приняла американское гражданство. В Америке Елена Петровна поначалу бедствовала, но никогда не унывала. До получения денег из России от родственников она занималась то шитьем галстуков, то изготовлением искусственных цветов и выполняла другие работы. Елена Петровна Блаватская навсегда рассталась с родиной, но патриоткой России была до конца дней своих, судя по многочисленным устным и письменным высказываниям. На родине Блаватскую не жаловали, о ней писали как о шарлатанке, ловком мистификаторе. Елена Петровна, печатавшая свои статьи под псевдонимом Раддабай, тяжело переживала ложь, распространявшуюся о ней в России, и по этому поводу восклицала: «Ну что это они врут? Если б читали в России, что мы пишем, так и знали бы, что мы проповедуем чистую, христоподобную теософию, познание Бога и жизненной морали, как ее понимал сам Христос. Я так возвеличиваю проповедь Христа, как, дай Бог, всякому истинному христианину, не зараженному папизмом и протестантскими бреднями». В Америке, в Читтендене, Елена Петровна впервые встретилась с полковником Генри Алькотом, который с того времени стал ее верным помощником и сотрудником. В 1875 году в Нью-Йорке вместе с полковником Алькотом и Уильямом Джаджем по рекомендации великого учителя Блаватская принимает самое активное участие в основании теософского общества, главной целью которого было распространение теософских знаний. Елена Петровна посвятила весь остаток жизни пропаганде теософии, то есть божественной мудрости, и этим провинилась перед церковным миром. А поскольку она была также яростным критиком грубого материализма, то провинилась и перед атеистами. И те, и другие представляли теософию в извращенном виде, выгодном для себя. Атеисты, отрицавшие Бога и дьявола, обвиняли Блаватскую во лжи, мистицизме и шарлатанстве. Церковники обвиняли ее в колдовстве, контактах с дьяволом, занятиях спиритизмом, не удосуживаясь вникнуть в суть ее утверждений и поступков. А ведь Блаватская, отдав в свое время дань изучению спиритизма, затем много лет подряд горячо боролась с ним, доказывая вредность этих опытов для здоровья людей, в первую очередь для самих спиритистов и медиумов. Распространение теософского движения – это главная часть миссии Елены Петровны Блаватской. Основные задачи теософского общества следующие. Это создание ядра всеобщего братства человечества, без различия расы, вероисповедания, пола, касты и цвета кожи. Изучение древних и современных религий, философий и наук. Объединение и синтез этих знаний, как исшедших из одного источника. Исследование законов природы и психических сил, скрытых в человеке. Сегодня теософские общества и ассоциации, придерживающиеся этих целей, существуют более чем в 60 странах мира. Елена Петровна Блаватская никогда не занимала высшую должность в административном руководстве теософского общества, оставаясь на более скромном посту секретаря-корреспондента. За год до своего ухода она была избрана президентом европейских филиалов и, сообщая об этом сестре в Россию, писала: «Но что мне с того? Почести и титулы не для меня. В 1876 году Елена Петровна стала писать «Разоблаченную Изиду». Через год книга была издана и вызвала к себе большое внимание американской прессы, а потом и европейской. В 1878 году основатели Теософского общества решили переместиться в Индию, которую считали лучшей почвой для возрождения древневосточной духовности. Они не ошиблись, работа закипела горячо. Влияние Елены Петровны Блаватской и Генри Алькотта росло необычайно быстро. В 1879 году стал издаваться журнал «Теософист». В это же время Елена Петровна знакомится с издателем главного англо-индусского печатного органа «Пионер» – Синетом. В следующие годы, до 1884-го, прошли в энергичной пропаганде теософии в Индии, чему отдавали все свои силы и Елена Петровна, и Уильям Джадж, и Алькотт, а также их сотрудники по теософскому обществу. В прибрежных окрестностях Мадраса с помощью местных индусских членов теософского общества было куплено местечко Адьяр, где был устроен постоянный приют для представителей общества. Впоследствии Адьяр стал широко известной главной квартирой общества. Но сырой климат этой местности способствовал ослаблению здоровья Елены Петровны. Не раз она находилась на грани смерти, от которой ее спасали высокие покровители. Это был самый напряженный период ее жизни. В это время она начала работу над книгой «Тайная доктрина». Период этот сопровождался преследованиями, подлогами и мошенничеством против нее со стороны супругов Куломбов, имевших целью обвинить Елену Петровну Блаватскую во лжи и подлоге. Не вдаваясь в подробности этой темной кампании католических церковников против Блаватской, следует сказать, что она нанесла огромный вред как самой Елене Петровне и ее здоровью, так и теософскому движению в целом. Тем не менее, огромный авторитет Елены Петровны в Индии не был поколеблен, а уважение и почитание индусов помогло ей перенести потрясение. Но безнравственность и предательство бывших сотрудников не могло не отразиться на ее здоровье. Лечащий врач настоял на возвращении Елены Петровны в Европу, где в тихом Вюрцбурге в Германии, а затем в Ост-Инде, вдвоем с графиней Вахмейстер, Елена Петровна прожила до своего переселения в 1887 году в Лондон. В Лондоне она будет жить еще 5 мучительных, но очень творческих лет и загадает людям еще одну загадку. Она сделает то, что не под силу земному, даже гениальному человеку. Она напишет и издаст в 1888 году в Лондоне 2 тома «Тайной доктрины», используя огромный интеллектуальный потенциал, а также свои таинственные силы, позволяющие ей проникать сквозь время в далекое прошлое и видеть то, что писала. Для связи со своими учителями, находящимися за тысячи миль на гималайских вершинах, она будет использовать ясновидение и яснослышание и другие свои необычайные психические способности. Единственное, что будет ее волновать, выдержит ли огромнейшее напряжение ее разваливающаяся физическая оболочка, отравленная человеческой злобой, ненавистью и клеветой. После завершения 2 томов «Тайной доктрины» Елена Петровна Блаватская начнет 3-й том, который, к сожалению, не успеет закончить, а также передаст по памяти фрагменты сокровеннейшей книги «Золотых правил» под странным заголовком «Голос безмолвия». Следом издаст книгу «Ключ к теософии» и будет писать статью за статьей в «Люцифер», журнал, который она начала немедленно издавать, как только ступила, но, к сожалению, в инвалидной коляске на землю туманного и зябкого Альбиона. А по четвергам старая леди, так называли Елену Петровну ее друзья и ученики, будет вести собрание английского отдела Всемирного теософического общества, названного «Ложа Блаватской». По вечерам, улыбаясь и шутя, будет принимать у себя гостей и друзей, и врагов. А на следующий день с рассветом, преодолевая жестокие физические страдания, она, как всегда, будет работать за письменным столом по 12 часов подряд. Ее теософские труды, статьи и письма в 20 веке будут собраны в 20 внушительных томов. Но самая большая тайна жизни Елены Петровны Блаватской связана не с проявлениями ее неординарных способностей. Воистину, непостижима для большинства из нас, так же, как и для ее современников, история ее трудов, поставивших Блаватскую в один ряд с виднейшими учеными самых разных отраслей знаний, от истории и философии до математики, физики и астрономии. Это два тома «Разоблаченной Изиды» и два тома «Тайной доктрины» и множество научных статей в журналах. За это время трудно даже просто переписать такое количество страниц. Елена Петровна никогда не приписывала себе высоких заслуг в приобретении духовных знаний и достижений. «Я решительно отказываюсь приписывать все это своим собственным познаниям или памяти, потому что одна я никогда не достигла бы ничего подобного», – писала она. Тем не менее, именно о Елене Петровне говорится в одном из писем Махатм, космических учителей, хранящихся в Британском музее в Лондоне. «Мы за 100 лет на Земле нашли одну такую». Вне всякого сомнения, являясь учеником, Елена Петровна никогда не говорила об этом, ибо ни один истинный чела, то есть ученик, никогда, ни при каких условиях не говорит о своей принадлежности к школе и ни о чем, относящемся к его оккультному обучению. Это является необходимым условием, которое имеет очень серьезное основание. Также Елена Петровна неизменно заявляла, что не она автор своих книг, что она только орудие, только пишущая под диктант. Но если даже «Тайная доктрина» со всеми многочисленными ссылками и научными цитатами написана Еленой Петровной с помощью великих учителей, то все равно «Тайная доктрина» является поистине гениальным научным трудом, а Елена Петровна – гениальным проводником высших сил света, сотрудницей великих учителей Солнечной системы. Такого многогранного научного труда не найти ни в одной земной эпохе. Этими словами из биографии Елены Петровны, написанной ее ученицей Еленой Писаревой, выражено многое. И высокое предназначение этой удивительной женщины – подготовленность ее к этому своими трудами в предыдущих воплощениях и ее бесконечная жертвенная преданность учителям и тому великому делу, которому она служила. Главный труд Елены Петровны «Тайная доктрина» по-прежнему продолжает влиять на современную мысль. Эта книга в действительности принадлежит 20 веку, опередив свое время на 100 лет. Сама Елена Петровна предсказала, что только в 20 веке труд сей, пусть даже не весь, а части его, получат подтверждение. «Тайная доктрина» явилась тем синтезом науки, религии и философии, который является фундаментом науки грядущего космического века на Земле. «Тайная доктрина» дает человечеству возможность вспомнить о великом равновесии, о гармонии, основе счастливой жизни, пробуждая память человека, возвращая его из долгого забытия, тайное учение света, принесенное Блаватской, показывает единство мира и единство разума сознания, разделенного в мире бытия на бесконечные виды состояний, от бессознательного до сверхсознательного. Сокровенное учение иерархии света утверждает беспредельность во всем, утверждает закономерность всего происходящего и его бесконечное преобразование в более совершенные формы жизни, видимой и невидимой, состоящей из бесчисленных форм состояний одной и той же неистребимой материи. В тайной доктрине немного прямых пророчеств, но вот одно из них, в котором указаны конкретные даты. Фактам и процессам в мастерских природы одному за другим дается возможность проложить себе путь в точные науки, по мере того, как редким индивидуумам посылается таинственная помощь в разгадывании ее тайн. Это, как правило, имеет место при завершении больших циклов и связано с развитием рас. Мы находимся в самом конце цикла нынешней арийской Кали-юги. И между этим временем, это было время 1888 год, и 1897 годом покров природы будет прорван, и материалистическая наука получит смертельный удар. И действительно, в этот период времени были сделаны очень многие научные открытия. Ученых, читавших тайную доктрину, восхищала способность автора предвидеть грядущие открытия в их собственных областях науки. Так, в конце XIX века физики и химики считали атом конечным строительным кирпичиком Вселенной. Елена Петровна же говорила о его бесконечной делимости. Антропологи скупо отмеряли возраст человечества в пределах полумиллиона лет. Она же, как и нынешние исследователи, говорила о миллионах лет. Она достоверно знала о том, что станет достоянием науки лишь позднее, например, о взаимопревращаемости вещества и энергии, о трансмутации элементов, об иллюзорной природе материи, воспринимаемой физическим глазом. Она знала, что пустоты как таковой в природе не существует, что нет ее и в вакууме, что Луна не осколок Земли, как предполагали астрономы, а старше ее. Результаты исследования, доставленных астронавтами образцов лунных пород, ошеломили ученых. Возрастом они оказались старше всего, что когда-либо было найдено на Земле. По словам племянницы Эйнштейна, тайная доктрина всегда лежала на его столе. Тайная доктрина дана не только нам или двум-трем поколениям, она рассчитана на более длительную эволюцию человеческого сознания. Конечно, придет время, и когда ассимиляция данного свыше знания произойдет, человечеству будет предложена следующая порция знания, и так до тех пор, пока мы не освоим все тайны нашей планеты и самих себя, как носителей бесконечного знания. У Елены Петровны Блаватской было немало друзей в научном мире. В Теософском обществе состояли американский изобретатель Томас Эдисон, ведущий химик и физик XIX века сэр Уильям Крукс, знаменитый французский астроном Камиль Фламарион и многие-многие другие. Казалось бы, после опубликования такого труда, давшего сильнейший толчок расширению и обновлению сознания, у людей Земли должно было возникнуть величайшее уважение к необыкновенным силам и мужеству сотрудницы Светлого Братства. Но, к глубокому сожалению, все произошло иначе. Блаватская осталась непонятой, непризнанной и оклеветанной не только у себя на родине, которую всегда горячо любила, но и за рубежом. Постоянные нападки на нее и ее труды, регулярные обвинения в мистификации, шарлатанстве и черной магии, грязная ложь и недостойные интриги вокруг ее имени – вот реакция благодарного человечества на попытку рассеять мрак невежества. Матерь Агни-йоги Елена Ивановна Рерих писала: «Некоторые, окружившие ее, были настолько ниже этого огненного духа и сердца, что в великом самомнении и самообольщении своем осуждали, клеветали и поносили ее, все им давшую, все им открывшую». Елена Петровна Блаватская была великой мученицей в полном значении этого слова. Зависть, клевета и преследование убили ее, и труд ее остался незавершенным. Я преклоняюсь перед Великим Духом и огненным сердцем нашей великой соотечественницы и знаю, что в будущей России имя ее будет поставлено на должную высоту почитания. Елена Петровна Блаватская – истинно наша национальная гордость, великая мученица за свет и истину. Вечная слава ей! Так писала Елена Ивановна Рерих. В натуре Елены Петровны преобладали мужественные свойства, прямая, определенная, быстрая, с сильным желанием, светлая, живая, свободная от желчи и от всякой мелочности. В ней не было ни одной темной черты обыкновенной женщины. Самой выдающейся чертой ее характера была сила, устойчивая, твердая, как скала. Умение переносить тяжелое без ропота, умение терпеть было главной способностью Елены Петровны. Свою миссию Блаватская рассматривала как свободный выбор служения высокому идеалу и великим душам, ее вдохновителям. Она сама говорила: «Для меня уже не имеет значения ничего, кроме моего долга перед учителями и делом теософии. Им принадлежит вся моя кровь до последней капли. Им будет отдано последнее биение моего сердца». Елена Петровна писала: «Человечество будет спасено от страшных опасностей, как душевных, так и телесных, которые возникают неизбежно, когда проявленные силы человека развиваются в условиях богато удобренной почвы эгоизма, корысти и всех дурных страстей, которые так ясно выражены в наше время. Душевный и физический рост человечества будет протекать в гармонии с его моральным усовершенствованием. Когда меня уже не будет, люди, возможно, воздадут должное моим бескорыстным стремлениям. Я дала клятву помогать людям на пути к истине, пока я живу. И я сдержу свою клятву. Придет тот день, когда будущее поколение научится лучше понимать меня. Сегодня такой день уже наступил. Приблизилось время изучения скрытых, сокровенных, оккультных сил природы, а следовательно и скрытых психических сил человека. Эти знания позволят перевести сознание человечества на новую эволюционную ступень в соответствии с великим космическим планом. Каждый человек должен вносить свой вклад в строительство нового мира. Поэтому для каждого человека будут полезны советы Елены Петровны. Вставайте рано, как только проснетесь. Не лежите праздно, полусонные в постели. Затем искренне молитесь о духовном возрождении всего человечества и о тех, кто борется на трудном пути к истине. Делается это для того, чтобы ваши молитвы поддержали ищущих истину и помогли им трудиться более ревностно и успешно. А в вас при этом будет укрепляться противостояние соблазнам страстей. Или углубитесь в недостатки своего характера, детально разберите их пагубное воздействие и приходящность наслаждений, доставляемых ими. Твердо желайте приложить все ваши силы, чтобы не поддаваться им в следующий раз. Подобный самоанализ и привлечение самого себя к суду собственной совести помогут вашему духовному росту в степени, о какой вы прежде даже и не мечтали. Утвердитесь на мысли, что никто, кроме вас самих, не в состоянии помочь вам, и вы постепенно оборвете всякую привязанность ко всему. Прежде чем заснуть, молитесь, как вы молились утром. Пересмотрите свои поступки за день, отметьте свои ошибки и примите решение не повторять этих ошибок завтра. Во время еды упражняйте волю с целью, чтобы пища хорошо переваривалась и строила бы ваше тело в гармонии с вашими духовными устремлениями, и не рождала бы дурные страсти и грешные мысли. Ешьте только тогда, когда вы испытываете голод. Пейте только тогда, когда вы испытываете жажду. И никогда иначе. Если какое-либо особое блюдо начинает прельщать ваш желудок, не уступайте соблазну отведать его только, чтобы удовлетворить свое желание. Припомните, что удовольствие, получаемое от этого, не существовало всего лишь несколькими секундами раньше, и что оно исчезнет несколько секунд спустя. Это временное удовольствие, и то, что теперь является удовольствием, при больших дозах превратится в боль. Удовлетворение желания, получаемое от якобы вкусной пищи, доставляет удовольствие лишь плотскому языку. Все желания, так же как и желание вкусно поесть, являются временными, приходящими, и подобная привязанность к приходящим вещам в лучшем случае есть просто глупость. Ведь человек не является ни телом, ни чувствами. Поэтому удовольствие или боль переживаются именно ими, телом и чувствами. Эти чувства не имеют над человеком власти. Придерживайтесь подобной линии рассуждения при всех других случаях искушения. И хотя вы часто будете терпеть неудачу, все же со временем вы добьетесь успеха. Не читайте много. 10 минут читайте, 10 часов размышляйте. Привыкайте к одиночеству. Привыкайте оставаться наедине со своими мыслями. Никогда не позволяйте ненужным или пустым мыслям занимать ваш ум. Это легче сказать, чем сделать. Вы не можете сесть и в одно мгновение сделать ваш ум чистым. Поэтому вначале старайтесь пресечь дурные или праздные мысли, устремляя ум к разбору своих ошибок или к созерцанию совершенств. Вы должны полностью осознать, что сама мысль о желаниях, личных вещах, правах на вещи и другие проявления окружающего мира – вырастает именно из ядовитого качества змеи, притаившейся в глубине маленького «я». Не иметь личных желаний значит быть свободным и счастливым. Свобода и счастье – это высшее состояние человека. Человек, действующий благотворительно из надежды на вознаграждение, не будет счастлив, пока не получит его. Но как только награда получена, его счастье кончается. Не может быть вечного покоя и счастья, пока что-либо остается недоделанным, и исполнение долга приносит свое собственное вознаграждение. Если вы стремитесь к освобождению, избегайте страстей, гнева, алчности, развивайте в себе мужественное подчинение священной науке, изучению духовной философии. Неуклонно стремитесь к ее практическому осуществлению. Прочувствуйте, что нет такой мысли, такого действия, которое следовало бы совершить ради себя, но что Божеством на вас наложены определенные обязанности, которые должны быть исполнены. Желайте Бога и ничего из того, что Он может вам дать. Бескорыстно трудитесь ради развития человечества и его прогресса. Действуйте, и действуйте мудро, когда наступает время действия. Ожидайте, и ожидайте терпеливо, когда время покоя. Это приводит человека к гармонии с приливами и отливами в дела. Только это может принести подлинное удовлетворение. Так, опираясь на природу и закон, имея путеводной звездой истину и добро, человек может творить чудеса. Незнание этого закона может сделать его жертвой приливов и отливов, тогда как ему следует быть их властителем. Накопленная энергия не может быть уничтожена, она должна быть переведена в другие виды движения. Бесполезно пытаться уничтожить, упразднить или заглушить страсть, которой человек не в силах управлять. Если ее отогнать, то другое стихийное воздействие займет ее место, и может вызвать взрыв, разрушительный для своего хозяина. Накопленная энергия должна иметь выход, то есть место приложения. Страсть слепа, она идет, куда ее ведут, а ведет и направляет ее чаще всего рассудок, который потерял связь со своим высшим принципом, высшим разумом, высшим «я». Когда устремление ума направлено на беспечное созерцание вещей, соответствующее стихийному рассудку, то знание высшего «я» теряется. Чтобы контролировать страсть, необходимо ввести ее в другой, более высокий канал. Так любовь к чему-то пошлому может быть заменена превращением ее в любовь к чему-то возвышенному. И порок может быть превращен в добродетель, изменением его цели. Поэтому энергию, направленную на низкое, можно направить на высокое. Энергию порока использовать на развитие добродетели. Энергию суеверия направить на поиск знания. Направить энергию в более высокий канал может только высший разум. Путь к водительству высшему низший рассудок может найти, правильно реагируя на неудачи личности, в спокойствии и равновесии. Нет иного исцеления от желания, нет иного исцеления от жажды награды, нет иного исцеления от пытки неудовлетворенной страсти, как только непоколебимое устремление взора и слуха на то, что незримо и безмолвно, то есть на Бога. Бог в нас – это дух любви и истины, справедливости и мудрости, добра и мощи. Бог в нас должен стать нашей единой, истинной и вечной любовью, нашим единым оплотом во всем, нашей единой верой, которой, как твердой скале, мы всегда можем довериться, нашей единой надеждой, которая никогда нам не изменит, даже если все остальное погибнет. Бог в нас – это единая цель, которую мы должны достичь с помощью терпения, смиренно ожидая, пока наша дурная карма не будет исчерпана, и Божественный Искупитель не откроет нам свое присутствие в нашей душе. Двери, через которые Он приходит, называются довольством, ибо недовольный окружающим недоволен законом, который сделал его таким, как он есть. И поскольку Бог сам является законом, он не придет к тому, кто недоволен им. Если признать свою причастность к потоку эволюции, то каждое обстоятельство необходимо принимать именно как должное, и во всех неудачах необходимо видеть величайшую помощь. Подавленность человека из-за неудач и несостоявшихся эгоистических желаний лишает его как духовных, так и физических сил. Можно сидеть в тюрьме и все же быть работником общего дела. Поэтому очистите ваши мысли от малейшего недовольства окружающими обстоятельствами. Также ум требует очищения, как только вы испытали гнев или произнесли ложь, или без необходимости обсуждали недостатки других, или сказали, сделали что-нибудь ради лести, или ввели кого-либо в заблуждение неискренней речью или поступком. Если вам удастся воспринимать все события, и плохие, и хорошие, как происходящие в точности так, как вы этого желали, то это не только послужит укреплению ваших мыслей, но и укрепляюще отразится на вашем теле. Мы таковы, какими мы себя создаем. Не отвечайте на зло, то есть не жалуйтесь и не раздражайтесь при неизбежных неприятностях жизни. Любое недовольство есть роптание на закон развития. Забудьте о себе, работая для других. Если люди оскорбляют, преследуют вас, причиняют вам зло, то противодействием вы создаете еще большее зло. Лучшим лекарством против зла будет не подавление, а устранение желания. Этого лучше достичь постоянным погружением ума в мир Божественного. Живите не в настоящем и не в будущем, живите только в вечном. Гигантский сорняк зла не может цвести там. Этот позор существования разлагается в атмосфере вечной мысли. Чистота сердца – необходимое условие для достижения знания Духа. Чистоты этой можно достичь двумя основными способами. Во-первых, настойчиво гоните от себя всякую дурную мысль. Во-вторых, сохраняйте равновесие ума при всех условиях. Никогда не допускайте возбуждения или раздражения. Вы убедитесь, что этим двум способам очищения более всего способствует преданность и сострадание. Нельзя сидеть без дела и не прилагать усилий к продвижению только потому, что не чувствуете себя чистыми. Пусть каждый явит устремление и трудится по-настоящему, но он должен трудиться в правильном направлении. И первым шагом на этом пути будет очищение сердца. Исполняйте свои жизненные обязанности не ради результата, а просто как приказ Бога, который в любой момент может распорядиться об их отмене. В отношениях с другими соблюдайте следующее правило. Никогда не делайте того, что не является вашим долгом, то есть не делайте ненужные дела. Прежде чем что-либо делать, подумайте, является ли это вашим долгом. Никогда не говорите ненужных слов. Прежде чем произносить их, подумайте об их возможных последствиях. Никогда не позволяйте себе нарушать свои принципы, уступая давлению окружающих. Вы не должны взирать на собрата своего как на личность, которую можно осуждать или порицать. Также не следует возвышать голос в свою защиту или оправдание. Среди людей у вас нет врагов, нет друзей. Все в равной степени являются вашими учителями. Вы не должны трудиться, чтобы извлечь какую-либо выгоду, мирскую или духовную, но чтобы исполнить закон бытия, который является праведной волей Господней. Прилагайте в жизни альтруизм. Будьте готовы разделить последнюю крошку в смысле духовного знания с более слабым и бедным. Помогайте своему брату, независимо от его расы, национальности или вероисповедания. Помогайте всегда, где бы он ни встретил страдания. Не отвращайте ухо от горестного плача человечества. Защищайте невинного человека более, чем самого себя. Познавая себя, вы познаете мир. Но самопознание лишь в том случае принесет плоды, когда побуждение к поиску самопознания будет связано с истинным знанием, а не с самостью или с нашей личностью. Стремитесь к знанию из чистой любви, и ваши усилия в конце концов увенчаются успехом. Все необходимое должно быть совершено не ради плодов совершаемого действия. Если все действия совершаются с полной уверенностью, что они не имеют никакого значения для совершающего их актера, если они совершаются просто потому, что природе человека свойственно действовать, тогда самовлюбленная личность будет становиться слабее и слабее, пока не обретет вечный покой, позволив знанию, раскрывающему истинное «Я», воссиять во всей его славе. Елена Петровна Блаватская ушла из мира земного, не закончив работу. Тихо, без всякой предупреждающей болезни, без врачей. Ее тело, уже ненужную одежду для могучего духа, предали огню, а пепел разделили на три части. Одна оставлена в Лондоне, другая отправлена через океан в Нью-Йорк, третья в Индию, Адьяр, в штаб-квартиру Международного теософского общества. Елена Петровна жила очень скромно и ушла из этого мира, не оставив никакого материального наследства. Но огромный духовный капитал великих знаний, Через нее был дан земным людям, космическими учителями человечества. Ее уход произошел 8 мая 1891 года. День ее недолгого успокоения от земных дел с тех пор отмечается в трех частях света под названием «День Белого Лотоса». Около ее мраморного облика в Адьяре служители всех религий начали длящийся по сей день благодарственный молебен. 1991 год по инициативе ООН был объявлен годом памяти Блаватской. Только через 100 лет после смерти Елены Петровны Блаватской человечество наконец в какой-то степени приблизилось к пониманию знаний, переданных через своего посланника высшим источником. Когда-нибудь любовь ко всему сущему и красота великой жизни войдет в сознание человечества, как сейчас дыхание входит в организм. Тогда жизнь на земле преобразится, и свет знаний засияет над человечеством.